добрый день. Рад всех видеть. Сегодня у нас важное, даже очень важное занятие. Давайте поговорим о нас самих. Надеюсь, вы обратили внимание, что интуитивно человек хочет быть лучше, умнее, сильнее, хочет себя развивать как личность, быть более совершенным. Если стремимся, значит, должен быть некий идеал человеческой личности. К чему стремиться? Каков идеал? Ну, наверняка найдутся по этому поводу разные человеческие мнения. На то он человек. Но нас интересует понимание не человека, а Творца человека. И действительно, откроем Тору, найдем там ответ. Каким должен быть идеальный человеческий образ? Есть даже конкретный пример. Кто он? В мире жило миллиарды людей. Но Тора отмечает только тех, которые сыграли в ней центральную роль. Это были в первую очередь наши праотцы. Авраам, Ицхак, Яков. Они достигли высочайших высот построения своей личности. Но только Яков отмечен как человек совершенный. Он таким не родился. Он этого добился. И когда это произошло, он получил другое имя. Израиль. Израиль по-русски. Обратите внимание, кто мы как народ? Сыновья Авраама? Да, но так не называемся. От Авраама вышел и Ишмаэль. Мы сыновья Ицхака, да? Но так не называемся. От Ицхака вышел Исав. Нас даже сыновьями Якова не называют. Нас называют сыновья Израиля, Израиля. Это значит, что Творец ожидает от нас, что мы будем не только нести имя Израиль, но и будем, как он, стремиться приобрести качество совершенства. А если это так, то мы обязаны понять, в чем суть, к чему стремиться? В самой Торе об этом в явной форме не написано. Зато в ней есть зацепка. С нее можно начать исследование. В Торе описывается событие, в результате которого Яков удостаивается звания Израиля. Что произошло? Надеюсь, содержание Торы все знают. Коротко. Яков убегает от своего брата Исава к родственнику Лавану. У него две дочери, Рахель и Лия. Он договаривается с Лаваном жениться на Рахель, но обманом его венчает с Лией. И так в течение 20 лет Лаван постоянно обманывает Якова, пока сам Бог не повелевает Якову покинуть Лавана. Он собирается в свое семейство, убегает. По дороге он переходит через реку, и тут Яков вспоминает, что он оставил в покинутом стане несколько кувшинщиков. Он возвращается за ними ночью, один. И тогда, как описано в Торе, кто-то нападает на него. И остался Яков один, и боролся человек с ним до восхода зари. Так написано. Это не был человек. Это была духовная сила в обличии человека. И война между ними. Это не была драка на кулаках. Это была война духовных сил между добром и злом. Битва гигантов, достигшая трона самого Всевышнего. Это было космическое событие. И Яков побеждает в этой борьбе. Как результат, поверженный соперник сам и дает ему имя. Больше не буду тебя называть Яков, а имя твое будет Израиль. Значение его – борящийся с посланником самого Бога. Смысл в этом еще дополнительный – идущий прямо к Богу. Это было свидетельством его совершенства. Но только в чем оно? И как? Как Якову удалось победить? Мы знаем, что Тора описывает только существенные события. Но их словесное описание – это только верхушка айсберга. Мидраш, аллегорическое толкование Торы, расширяет это описание и помогает добраться до скрытого за ним секрета. Мидраш сравнивает между Яковом и самим Творцом. Ведь Творец сам один, и Яков оказался быть способен быть сам один. Можно понять, что Творец один. А что такого, что Яков был один? Это вроде не столь важная деталь. Но если так на ней делается акцент, значит, за ней спрятан секрет. Секрет его успеха. Это качество быть один, которое Яков воспитал в себе, оказалось плодотворным корнем. И до такой степени, что благодаря ему прошло вот около уже 3600 лет, и мы, его потомки, все еще существуем одни. Оно повлияло на все поколения. Итак, один, и остался Яков один. Странно. Что в этом? Да и вообще, нам как-то одним довольно-таки сложно. Вы заметили? Тишина пугает. Надо все время, чтобы в доме что-то жужжало, какой-то звуковой фон, даже если не слушает. А лучше что-то рассматривать, с кем-то разговаривать. Один. Скучно. Да и в Торе сказано, нехорошо быть одному. Женись. Гарантированно, что один не останешься. Более того, у нас не поощряется вообще уединение в горах, в пустыне, в лесах. Что же имеется в виду? Остался один. Остался один, объясняет Рабейну Бахья, один остался с одной душой, без тела, вот такой, как есть. И оказалось, что душа его была подобна качеству самого Творца. Он мог быть сам по себе, независимо, один, как сам Творец. О, вот это совершенство. Ведь Творец совершенен и не нуждается ни в чем, и тем более в своем творении. Он один, сам, независим. Цель человека – уподобиться в этом Творцу и быть способным построить свою жизнь сам и быть независимым от всего мира. Естественно, кроме самого Творца. Один – это общее определение. Что же имеется в виду? Дорогие друзья, приготовьтесь. Мы попробуем раскрыть великий секрет. Каким человек должен быть? К чему стремиться? Каков идеал? Попробуй понять тайну души, той великой души, подобной самому Творцу, которая изначально была сотворена несовершенной, чтобы человек сам, собственным усилием, захотел завершить в ней то малое, недостающее до ее полного совершенства. Чтобы это понять, давайте обратимся к древнейшему источнику мудрости, трактату Пиркей Авот, поучение отцов. Там найдем ключ. В первой Мишне, в 4 главе, великий мудрец Торы Бен Зума спрашивает 4 вопроса. Прежде перечислим вопросы, а потом разберем и ответы. Он спрашивает, Миуахаха, кто мудрый? Второй вопрос. Миуагибор, кто силен? Третий вопрос. Миуашир, кто человек богатый? Кто богат? Четвертый вопрос. Миуамехубад, кто уважаем? Кто является человеком уважаем? Скажите, кто не хочет быть умным, сильным, богатым, да еще и уважаемым? Это перекрывает все пожелания человека, все его мечты. Это то, что клокочет внутри. Это основные жизненные силы. Они включают, в принципе, все составляющие человека. Мудрость – это в уме, сила, контроль – это в душе, богатство – это в действии, уважение – это между людьми. Это перекрывает всю деятельность человека. Дальше поймем, что именно эти составляющие, их порядок, они выстроены точно по духовным законам и обязательно в этом мире. Итак, человек хочет быть мудрым. Хочет быть сильным, богатым, уважаемым. А Бен Зума спрашивает, а кто таким является на самом деле? Ну, давайте мы попробуем дать ответ, а потом разберемся, как это понимали мудрецы Торы. Итак, спрашивает Бен Зума первый вопрос. Кто мудрый? А? Кто мудрый? Какой-то странный вопрос. Какой-то старорежимный, непривычный. Сейчас мудрость особо никого не волнует. Все в основном заняты там разглядыванием фотографий. Вот, последнюю коллекцию вывесил, да, вот за пару сотен переварил. Ведь ролики смотрим, ютим, кнопки, лайки, выражаем мнение. Ну, типа того. В чем тут мудрость? Общество давно перешло на потребление удовольствия и поиска комфорта. Верно? Вот так напрямую тема мудрости народ не интересует. Но только попробуйте дать намек об отсутствии этой мудрости. Тогда тут же начнется выяснение, кто умный, ты что ли умный. Естественно, отсутствие ума, эти споры порождают. Значит, интересует, не интересует, а вот числится мудрым, ну, таким умным, интеллигентным, о, человек хочет. И так оно и есть. Мудрость важна. Что мы стоим без нее? Ведь все начинается с ума разума. Без него одно горе. Постоянные проблемы, конфликты, вечные потери. От глупости все страдают. Я только хорошего хотела, и все вокруг от этого плачут. И снова получается не как надо, как всегда. Снова задел, снова скандал, снова почему? Отсутствие той, даже самой простой бытовой мудрости. Снова и снова на те же грабли. Ну, скажите, нужно экономить электричество? Ну, конечно, нужно, чтобы вопрос. А нужно из-за этого с женой постоянно скандалить? Ведь еще одна претензия. В жене будет на кого тратить электричество, только подумай. Это отсутствие элементарной мудрости. Полное неумение предвидеть последствия своего поведения. Поэтому мудрость важна. И еще как. Поэтому наша молитва, несмотря на то, что в первую очередь хочется просить денег, начинается с просьбы о разуме. С него все начинается. И им все заканчивается. Это тема сама по себе. Ну, вернемся. Спрашивает Бензема, кто мудр? Кстати, вроде уже есть ответ. Там же в трактате Авот. Мудр тот, кто предвидит будущее, предвидит последствия своих поступков. Как там написано? Но это определение мудрости. А Бензема спрашивает, кого можно назвать человеком мудрым? Ну, что мы бы подумали, а? Какой ответ мы бы дали? Кто мудр? Кто мудр? Понятно, кто мудр. Академик, знаток, специалист, энциклопедист, лектор. Тот, кто знает, умеет решать проблемы. Тот, кого люди слушают, спрашивают. Тот мудрый. Что за вопрос? Так вот, вовсе нет. Бензема дает совсем другой ответ. Кто мудр? А? Мудр тот, кто жаждет мудрости, кто ищет мудрости и готов учиться у всех. Чтобы понять самому, а не полагаться на то, кто что сказал. Слышите? Мудр – это кому мило остаться одному, знаете, погруженному в размышления. Обратите внимание, что стоит за этим ответом. Вот есть люди, которые вкладываются в учебу разных премудростей. Есть такое? Спросим их. А для чего вам это? Для чего? Получим праздный ответ. Один сидит потеет, чтобы, конечно, сдать экзамен. Сдал. Тут же забыл, естественно. Но даже... Если не забыл, не в этом дело. Эй, а если бы не надо было сдавать экзамен, ты бы учил бы этот материал? А? Стыдно признаться. Если нет, значит, я не мудрец. Вот, а ты что корпишь? Хочу быть почитаемый, как большой знаток. Отлично. А если не будет почитателей, тоже будешь вот так вот сидеть и корпеть? Ну, не совсем. Ну, значит, не мудрец. А вы там в библиотеке? Вы чего там? Ну, я готов, важную лекцию, мудрость надо передавать народу. Хорошо. А если не дадут вам кафедры, и не будет кому слушать вашей лекции, тоже в библиотеке, ну, там хоть в виртуальной, будете днями и ночами сидеть, а? Значит, не мудрец. А ты чего? Вот, читаю, думаю, что иметь хоть какое-то свое мнение, выразить его. Отлично. А если никому до вашего мнения дела нету, а? А мне не важно. Мне главное мнение свое выразить. Вы понимаете? Люди вроде да ищут мудрость. Но она у них такая внешняя. Она того, зависимая. Не сама по себе. А чтобы оценили. Поэтому не важно, какой у человека титул. Хоть сам академик. Этот человек, если не стремится к мудрости сам по себе, когда остается один, без для чего-то, мудрым не является. Может, титул почтения останется, но не титул мудрости. Ой, тут наша трагедия. На чем проблема? Что ищет мудрость? Истина. Мудрость – это поиск истины. А мы учимся. Но для нас учеба – это получение информации для какой-то выгоды. У нас многолетняя привычка учиться не для того, чтобы это понять для себя, переварить, осмыслить, не говоря уже добраться до истины. А чтобы сдать экзамены, получить хорошую оценку, произвести впечатление, просто чтобы быть в курсе дел, прославить, для нужной публикации. Нет для истины. Конечно же, и все это надо. Нужно сдавать экзамены, получать профессуру, давать лекции, выражать свое мнение. Все это нужно. И во всем этом есть много мудрости. Но только не обольщаться. Это самого человека мудрым не сделает. Ну, так кто же мудрый? О, тот, кто ищет мудрость вне связи с тем, на что это можно поиспользовать. А как это проверить? Если учит мудрость, когда он один, и никому она не нужна, когда он проходит мимо новой книги, не может не открыть ее, а что там? Это как у человека с аппетитом всегда есть желание попробовать что-то вкусненькое. Так и он ищет еще и еще, может, чего не познал мудро. Все начинается с мудрости. Исследование природы начинается не с природы, а с разума исследователя. Мудрый хочет понять весь мир. Откуда он? Как устроен? Почему так? Для чего я живу? Смысл жизни? Хочет познать истину. Для этого надо учиться у всех. Эта мудрость не зависит даже от врожденного таланта. Можно и без института. Ведь в этом поиске истины, поиске мудрости, все в ней равны. Мудрость только требует постоянной учебы. Поэтому нас называют мудреца Торы Талмид Хахам, мудрый ученик. На первый взгляд, почему так? Это же, если ученик, то почему мудрый? А если мудрый, то почему еще ученик? Ответ. Только тот, кто постоянно учится, может быть мудрецом Торы. Ведь он обязан в этой бесконечной мудрости Торы понять каждая мысль, предложение, слово. Он должен молиться с намерением. Он должен всю свою жизнь наполнять смыслом. Только так человек может стать мудрецом Торы. Жажда мудрости делает человека обладателем качества мудрости. Это строит его внутренний мир, особый, независимый от других людей и их мнений. Вот и разгадка. Чтобы быть по-настоящему мудрым, мудрость должна в нем находиться сама по себе. Она должна быть частью его. Когда он с ней один. Один. Это совершенство само по себе. Понимаете? Вы понимаете, такому человеку никогда не скучно. Он не боится одиночества. Он уже ищет его. При любых обстоятельствах жизни он может быть один. Вот только такой человек может называться мудрым. Это был ответ на первый вопрос. Спрашивает Бензема второй вопрос. Кто силен? О, тут попроще. Вроде понятнее. Сила важна. Без силы забьют, отберут, отодвинут. С другой стороны, сила нужна для утверждения власти. Я главный, я основной, я центральный, я вам покажу, я начальник. Ну, кто в нашем понимании силен? Что за вопрос? Посмотрите на объем мышц. Культурист, боксер, там, по морде, боец, там, 100 грамм на каждый зуб, девушки, все. Кто еще? Глобально. Начальник, военный начальник, захватил страну, мафия. Это сила. Это люди сильные. Вроде это так, неоспоримо. Хотя, конечно же, хорошо иметь физическую силу. В всяком сомнении. Но на каждого сильного всегда есть кто-то посильнее. И что тогда? Вот забрался его как разукрасить, даже не заметил, как на него самому уже 2 фонаря повесили. Сила. Или вот боксер, чемпион, попал на необитаемый остров. Ну, кому там ты свою силу покажешь? Сила нужна, чтобы кого-то принудить, или там, чтобы защититься. Верно. А если никто не нападает и никого не надо принуждать, ну, что ты с ней делаешь? А что, кстати говоря, с остальным временем? Ты же устроился работать программистом. Для чего 10 лет занимался жимом? Жать на кнопки? Так кто же сильный? А? По сути. Отвечает Бензема, сильный не тот, кто кого-то, а тот, кто наоборот способен перебороть себя. То есть направить свою силу не вне себя, а вовнутрь. Сильный, кто качает внутреннюю силу. Скажу вам историю. Я встретился с ребятами, занятие было. Да, на первом ряду сел такой парень, конечно, крупный, накачанный, да, культурист. Естественно, в майке, надо же, я что показал. Как он сел? Вот так. Вот. Я вас спрашиваю, ты сильный? Он уже опешил. Ты что, не видишь? Потупил голову. Говорит, нет, я не сильный. Вы понимаете, что он понял? Что он компенсировал отсутствие внутренней душевной силы накачивания мышц. А что за внутренняя сила? А? С чем бороться? Там, внутри себя. С кем бороться? Ведь что значит внутри себя? Ведь это я сам. Может, обратили внимание, не все там у нас там внутри гладко. Не всеми желаниями, которые пробуждаются в нашей душе, захотим гордиться. Есть там внутри и довольно-таки низкие, мелочные, недоразвитые, ядовитые, как сейчас говорят, токсичные желания. Все хочется под себя. Есть с ним общее название – дурное начало, эгоизм. Так вот, с ними надо бороться. И это гораздо, гораздо сложнее. Ведь надо победить самого себя. А может, еще сложнее вообще осознать, что такая возможность существует. Что вообще надо бороться с собой, а не окружением. Для многих это просто шок, когда это не слышат. Вопрос. Куда силу свою направляем? Вне себя? На захват мира? Или на себя? На самоконтроль? Самодисциплину? Это наша больная, очень больная тема. Поймите, мы уже привыкли к этому первому варианту. Мы как раз приехали из тех мест, где народ готов к силовым действиям. Вы заметили, наш народ все время так подозрительно оглядывается. Даже если никого нет. Все время готовы защищать собственное достоинство. Даже если никто на него не посягает. Народ все время на чеку, готов к военным действиям. Как правило, идет критика, упреки, насмешки, оскорбления. Мужик зашел в дом, сразу по глазам видно, что-то не то. А что не то? Вы понимаете? Обязательно должно быть что-то не то. То ли порядок в доме, то ли не так посмотрели на него, то ли недостаточно быстро отреагировали. Не это значит проблема с государством, там, не додали, или там с общественным транспортом, не так устроили. Все неправы, все виноваты. Кстати, очень-очень важно найти виноватого. Все время что-то не то. Это вечная агрессия. Кто-то кого-то достает, преследует, выражает недовольство. Как минимум указать, подсказать. Все в самых лучших намерениях. Если не я, то кто? Сказала бабушка и объяснила зятю. Вот, вчера ты. Или вот сейчас бабушка зайдет. Вот сейчас она зайдет. И что-то произойдет. Понимаете? Обязательно что-то произойдет. Минимум обида. Будет или не будет скандал, это только вопрос когда. Или кто вырос в этом, не понимает, что существуют какие-то другие формы жизни. Мы просто привыкли направлять свои эти центральные силы вне себя. В принципе, и это нужно. Но это не делает нас сильными. Наоборот. Раскрывает нашу слабость. Сила придет, когда научимся бороться с самим собой. И это война. Да? У нас написано, что желаемое состояние человека – это постоянная война. Как только это скажи, народ уже начинает возмущаться. Как так? Что у вас там в Торе написано? Что нельзя по-мирному? Что он имеет в виду? Вот пирожные. Зачем? Зачем бороться с собой? Что, диета? Все, начнем завтра. Ничего страшного. Встать рано? Не делайте из этого трагедию. Так встанем завтра рано. Или вот кнопка, сам написал, не дотрагивайся. И первым делом. Народ не хочет войны. Знаете почему? Это больно. Лучше мирно. Так вот, сказано в Торе, Китицеля Мельхама. Когда выйдешь на войну, так вот говорят комментаторы, выход на войну – это желаемое состояние. Кто хочет жить, должен воевать. В принципе, нет возможности не воевать. Правило тут такое, оно очень простое. Слушай внимательно. Или человек будет воевать с собой, и тогда он будет со всеми жить в мире. Или наоборот. Будет в мире с собой, пожалуйста, как вы хотите. Но тогда будет со всеми в войне. Снова, послушайте. Война обязательна. Вопрос только с кем. Кто в мире с собой, воюет со всем миром. А кто поймет, что надо воевать с собой, живет со всем окружением в мире. Вы слышите? Это закон нормальной жизни. Если ты муж, если ты жена, то не надо все силы положить на перевоспитание супруга. Начните с себя. Если вы родители, то как первый шаг, надо осознать, что тема воспитания детей никакого отношения к детям не имеет. Цель воспитания – самовоспитание родителей. И тогда само по себе будет оказываться правильное влияние на детей. Воспитывать надо, но себя, не других. Как хорошо и здорово вокруг. Всем живется, если человек направляет все силы на себя, а не на других. Поэтому спрашивает Бензема, кого можно назвать сильным, богатырем, героем? А? Так вот, внешне он может быть выглядеть как хлюпик такой. Но зато, если он направляет все свои силы на себя, если побеждает свое дурное начало, вот он настоящий силач, он богатырь, он герой. Эта сила – самый дорогой подарок, который человек может себя удостоить. Так мы учимся самоконтролю, самообладанию. Мы люди управляемые. Какой-то великий подарок. Теперь обратите внимание. Если сила, душевный потенциал захвата человека, он направляет на себя, то он никак не зависит от других. Снова. Это состояние, когда человек один – сам собой. Это сила победы его. Он ее натренировал, поэтому она стала частью его и никогда его не покинет. Поэтому такой человек и может называться сильным. Это был ответ на второй вопрос. И тут Бензема спрашивает третий вопрос. Кто богат? Тут совсем понятно. Богатство важно. Еще как. Деньги давай. А почему так? Что в деньгах? В деньгах сладостная сила фантазии приобретения. Видите, человек полон вожделений. Целый список. Если есть деньги, все вот так по списку, можно и купить. А, приятно. Хочется быть богатым. Машины, дома, яхты, самолеты. Курорты, комфорт, спокойствие, сытость, удовольствие. Можно поехать туда, потом оттуда вернуться. А, все хотят быть богатыми. И не рассказывайте нам, что это плохо, и лучше быть бедным. Глупость. Хорошо, согласен, так оно и есть. Все хотят быть богатыми. Но вопрос-то был другой. Кто богат? Это уже другой вопрос. Кто богат? Ну, скажите, помогите мне, кто богат? А? Кто?
Билл Гейтс.
Ха-ха, Билл Гейтс, молодец. Сколько?
70 миллиардов.
Отсчитал? Кто богат? Что за вопрос? Почитайте, сколько денег в банке, вот вам и ответ. Ну, это то, что мы, бедняки, думаем. Ну, а что думают сами миллионщики? Интересно, вот есть два богача. У одного, скажем там, 50 миллиардов, а у другого 100 миллиардов. Вы думаете, они оба одинаково богаты? На первый взгляд, да. Просто нет возможности себе накупить даже, хоть на малую сумму из того, что есть. Ну, уже 15 домов есть, 20 автомобилей, 3 самолета, 2 яхты. Ну, просто не разместишься во всем этом. Вроде бы они должны быть равны. И тем не менее... Не так все просто. Говорит Бензема, не тот, у кого есть деньги, богат. А богат тот, кто довольствуется теми деньгами, которые у него есть. Снова. Богат, кто ценит то, что у него есть. А, вы снова за свое, лучше быть бедным, мне вовсе нет. Послушайте, послушайте. Налица духовный закон. Человек не ценит то, что имеет. Вы обратили внимание? Почему? Это у него уже в кармане. Ну, а что он да ценит? Только того, что у него еще нету. Это закон. Ну, кто обратил внимание, что у него есть постоянное место работы, зарплата, есть машина, есть квартира? Все, да, но есть работа более оплачиваемая, есть машина более роскошная, есть квартира более большая. Вот если, об этом говорят мудрецы. Если есть 100, хочет 200. Есть 200, хочет 400. Есть 400, хочет 800. Получается странный вывод. Богатство определяется не согласно тому, что у тебя есть, а тому, сколько тебе не хватает. Это ощущение недостатка. Это непонятно? Ну, сейчас поймем. Давайте займемся еврейской арифметикой. Есть такая. Давайте посчитаем вместе с вами. Вот у меня есть 100. Хочу 200. Сколько мне не хватает? 100. Как вас зовут? Яша. У вас есть 200. Сколько вы хотите? 400. Сколько вам не хватает? 200. Очень хорошо. Как вас зовут?
Лазарь.
У вас есть 400. Сколько вам не хватает? 800. Отнять 400. Ну, сколько? Вы понимаете? Мне не хватает 100. Я же не хватает 200. Лазеру не хватает 400. Сколько не хватает Билл Гейтсу? Ну, так кто богатый? Я богатый. Мне всего лишь 100 не хватает. Это простая арифметика. Чем больше есть, тем больше недостает. Слышите? У богатых ощущение недостатка больше, чем у бедных. То есть все идет не потому, сколько есть, а по субъективному ощущению, сколько не хватает. Поэтому вполне возможно, что Билл Гейтс на самом деле, да, богатый человек. Это зависит от его внутреннего отношения к богатству. Проблема, что наше обсуждение ведется среди тех, кто горит желанием разбогатеть. Но вообще эти вопросы надо спрашивать не у них, а у тех, кто уже богат. И тогда вопрос богатства вообще виден по другим ракурсам. Просил однажды такой человека такой вопрос, а он, богат. Денег на счету хватает, комфорт, все есть. Что-то вы не сильно выглядите радами. Говорит, да, что вам сказать? Деньги деньгами, но страх в душе постоянный. Не знаю, можно разориться. Мафия отнимет, то ли государство. Дети, враги народа. Вот уже с третьей женой развелся. Снова надо делиться. Сам слышал одного человека, который с болью прочитал, что ему не хватает всего лишь 20 миллионов для одной выгодной сделки. Это гораздо больнее, чем когда не хватает 20 шекелей. Это тяжело понять, но надо проснуться. Все идет не потому, сколько есть у человека, а по субъективному ощущению, сколько ему не хватает. Поэтому, говорит Бен Савма, богат тот, кто довольствуется тем, что у него есть. Вот это человек богат. Так вот, только тот, кто живет с этим ощущением, только он богаче. Человека делает богатым только то, что невозможно у него забрать. Ни другие, ни он сам своей глупостью. И снова обратите внимание, это ощущение богатства внутреннее. И ни с кем, и ни с чем не связано. Он там с ним один. Это только у него в душе. Богатый можно назвать только человека, который довольствует тем, что у него есть. Ну, это был ответ на третий вопрос. И тут спрашивает Бензема последний, четвертый вопрос. Кто же уважает? Надеюсь, теперь понятнее станет предыдущий вопрос. А ну скажите между нами. А для чего нам нужны ум, сила, богатство? А? Чтобы уважали? Во, крутой. Получается, уважение – это центральная сила. Ведь все остальное для нее. А что за ней? О, там кроется основное. Эго-человек, его я. Я находится всегда в центре. Ко мне, под меня, давай. Все вокруг, все вокруг. Обратите на внимание. Вы что, не видите? Я тут. Это основная двигательная сила. От страха опозориться и до желания добиться славы, известности, признания. Лавр, славы. Да и просто хочется быть значимым таким. Заметили, мужики выпили. Тут же, ты меня уважаешь? Итак, кто же уважаем? Кто же уважаем? Снова? Как вам бы ответил? Что значит, кто уважаем? У кого получилось прославиться, стать известным? Начальники, знаю, глава правительства, профессора, чемпионы, богачи. Все заискивают перед ними. Вроде так, но... Бывает, что фортуна того повернулась не той стороной. Был на должности начальник, сняли. Был чемпионом, кто-то другой победил. Был богат, разорился. И уже никто с ними не разговаривает, не спрашивает, не интересуется, не почитает. Значит, это не уважаемость сама по себе. Сколько усилий человек не предпринимает, чтобы добиться уважения? На работе, у жены, детей, орел даже замахивается. А его презирают. Не любят. Не уважают. Получается, чем больше стремишься получить уважение, тем меньше его получаешь. И все равно человек хочет, чтобы его уважали, чтобы его я была в центре. Я же умнее. Я же понимаю, я же разбираюсь. Кто вы вообще? Но если я ставлю себя в центр и жду от всех высокую оценку моей личности, это значит, что я полностью зависит от того, кто мне эту оценку будет давать. А вот это уже неуважительно. Стремление к уважению – это полная зависимость от того, что обо мне скажут, что обо мне подумают. Человек поднял руку, высказал свое мнение, и тут же смотрит вправо-влево. Вы обратили внимание? Нормально, нормально, я произвел впечатление. Зашел. Обратили внимание, что я зашел? Или никому нет дела до меня? Скажите, чем человек на самом деле занят? По-настоящему. Произвести впечатление на других. Все на показуху. Сказал анекдот, и тут же смотрит, кто размеялся, кто нет. Получил комплимент, удовольствие до небес. Обидели, все... Потерял сон на неделю, потерял аппетит, травма, ищи психолога, плати ему. Вы понимаете, полная зависимость от других людей. А что вам не скажут? Что они вам не думают? Как я в их глазах? Да хочется всем нравиться, заслужить похвалу, одобрение. Ай-яй-яй-яй-яй. Говорит Ребе Микоцк. Ребе Микоцк был известен своими глубокими, остроумными выражениями. Он говорит так. Я... Это не то, что я полагаю, кто я есть. Я – это не то, что другие думают обо мне. Я – это то, что я полагаю, что другие думают обо мне. Слышите? То есть нет я самого по себе. Нет самооценки. Нет сам по себе. Нет один. Нет. Так кто же уважает? Приходит Бензума и отвечает. Кто уважаемый? Тот, кто уважает других. Так вот, если уже о самом «я» человека речь идет, то есть другой путь, который не разрушает, а строит его. Хочешь добиться уважения? Уважай других. Слышите? Надо уважать других. Но для этого надо не быть зацикленным на самом себе. И надо иметь собственную самооценку. А что это значит? Что значит быть самим собой? Без комплексов. Надо знать свои сильные стороны. И при этом не возгордиться. Надо знать свои слабые стороны. И не падать духом. Не видеть тебя, кузнечик. Иначе все будут тебя так смотреть. Мнение о себе не должно быть зависимо от того, что другие люди думают. Точнее, конечно же, надо прислушаться к людям, что говорят. Ведь со стороны виднее. Тем не менее, Надо иметь внутренний компас оценки своей личности. Надо иметь и компас правильности своих поступков и слов. Услышите? Бывает, сделал что-то, сказал, там, или забыл и пришел на работу в кипе. А народ как отреагировал? Скажем, хохот. Если у этого человека нет внутренних ориентиров правильности, он может от этого умереть. А если они есть, это его заденет, но он не умрет. А если еще и смело будет отстаивать свою позицию, тогда только дело времени, когда пройдет все наоборот, его начнут за это уважать. Кто имеет внутренний компас оценки своей личности, у него свободная, независимая жизнь. Знаете, вау, сколько проблем на работе, в доме. Можно было избежать, если бы у нас было независимое, свободное понимание мира и жизненных ситуаций. Без травм прошлого, без всяких алгоритмов привычного и порочного мышления. А ну, где тут корень зла? Снова. Если человек заботится о своем достоинстве, ищет расположение и уважение окружения, значит, он полностью построил свое «я» в зависимости от внешнего окружения, от людского мнения. Похвалили? Неделю как на крыльях, эйфория. Критика, косо посмотрели, обморок, все, пару недель не придет. Это зависимость. Типа наркомана, алкоголика. Для существования такого человека необходимо постоянное вливание похвалы, комплимента. Он завянет без этого. Весь жизненный тонус, меня ценят или нет, за мной считаются или нет, я кто-то, я что-то. Есть кому-то дело до того, что я существую? Это страшный приговор. Кто зависит от других, теряет свое собственное «я». Вы понимаете? Человек всеми потрохами взывает: «Уважайте меня». А если окажется, что не получит уважения, ну, что тогда? Остался ни с чем. Об этом сказал Рэбби Микоцкий. Еще одно выражение у него есть. Если я – я, потому что я – я, а ты – ты, потому что ты – ты, тогда я – я, а ты – ты. Но если я – я, потому что ты – ты, то я – не я, и ты – не ты. Так не должно быть. В Торе сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Идеал – научиться уважать других. И неважно, выше они, ниже по своим достоинствам, всегда можно найти, за что уважать. А если уважаем других, снова и снова, мы как бы тренируемся в этом, наращиваем силу этого, и это качество тогда становится частью самого человека. И тогда происходит самое странное. Это уважение как бы проникает вовнутрь человека, и тогда... Его все начинают уважать. Так и сказали мудрецы. Кто стремится за почестью, почесть убегает от него. А кто сторонится ее, почесть преследует его. Уважение – это основной корм души. Верно, без этого не проживешь. Но не для этого живут. Итак, дорогие друзья, кто уважает других, это становится частью его личности. И это позволяет в идеале быть совершенно независимым от мнения людей. Это быть один. Это когда нет разницы, когда он один и когда в обществе те же критерии. Быть один. Это был ответ на четвертый вопрос. Итак, подведем итог. Спрашивает Бензома: все хотят быть умными, сильными, богатыми, уважаемыми. А кто такими являются на самом деле? И отвечай: только те, у кого эти качества стали частью его личности. Не зависит ни от кого и ни от чего. Мудр, кто жаждет мудрости, познания мира, даже если ему это лично никакой пользы не приносит. Силен, кто все силы тратит в первую очередь на то, чтобы побороть свое дурное начало. Богат, кто ценит и рад тому, что у него есть, кто не завидует другим. Уважаем, кто уважает других. Эти качества, доминантные в душе человека, являются показателем его совершенства. Они превращают человека в личность крепкую, независимую, способную понимать мир самостоятельно, не падать и не ломаться. Вот таким был наш праотец Авраам. Он первый раскрыл Творца и смог противостоять в своем понимании всему миру. Поэтому и назвали его Авраама Еври. Еври, по ту сторону. От этого и пошло слово еврей. Он был один. И вот это качество он передал своему сыну Ицхаку. А он передал своему сыну Якову. И когда он предстал перед экзаменом, выяснилось, что это качество в нем находится как совершенное. И вот тогда он получил имя, имя Израиль. И только от совершенного подобного корня может произрасти целый народ. Народ Израиля. Поэтому и существование как народа тоже связано с этими качествами. То есть в них не только секрет жизни индивидуума, но и общество в целом. Знаете что, важно это понять. И даже это расширить. В Торе есть еще одно место, в котором употребляется слово «бадад» – «один», в одиночестве. Речь идет о законах поведения человека, который заболел проказой. Мецура. Это была особая болезнь, которая приходила как наказание за злословие. Это злословие, это когда очень хочется поговорить о других людях, ну сказать, кто они на самом деле, да и просто промыть им косточки, выставить в дурном свете. Слышали, Мишка-то, вчера на собрании, вас порвал глупость. Кто, рыжий? Да брось, я его знаю, дуб дубом. Знает, что я про клабу слышала? Знакомо? Так вот, на людей, которые раз за раз унижают окружающих, позволяют себе пренебрежительное отношение к людям, посылаются проказы. Ну и какой закон? Больного проказа изгоняют за пределы проживания, изолируют на время. По современным понятиям помещают в карантин, диспансер. Он болен. Чем? Неумением жить в обществе. Корень болезни – несовершенная зависимая личность. Без мудрости, без силы, без самоконтроля, без уважения. Симптомы болезни – желание утвердить свою личность. Свою значимость за счет других людей. Принизил другого. Оп, почувствовал себя чуть повыше. Там, обозвал кого-то. Знаю, там вьючное животное. Приятно. Почему? Потому что он такой, а я повыше. Поэтому Тора приписывает и лечение. Сиди один. Может, получив шок от одиночества, придет пробуждение и с ним осознание, что злословие, говорит плохо о других людях, даже если это правда. Это зло, которое разрушает общество. Сиди один. Может, там придет очищение и понимание, что отношения с людьми нужно строить без иронии, без насмешки, без сарказма, без язвительности, без колкости, без подковырки. Можно без того, чтобы обзывать, не говоря уже про ругательство, за которое полагается раскаленный уголек на губы за каждое слово. Это зло. Это нарушает нормальные человеческие отношения. И если придет пробуждение, и с ним исправление, вот тогда болезнь проходит. И тогда только можно вернуться в человеческий стан. И снова. Только те, кто могут жить сами по себе, имеют личную самооценку, не связанную с другим, чувствовать себя хорошо, без того, чтобы кого-то унижать, только те могут составить общество. Какое идеальное общество. Слышите? Вау! Это ключ к гармонии в человеческом обществе. Чтобы быть вместе, надо научиться быть одному. Только независимые и душевно крепкие индивидуалы могут составлять здоровое человеческое сообщество. Ведь у них нет вот этой потребности, сильной потребности в том, что его разрушает. Им не надо унижать других, хотеть чужого, злословить, завидовать. Теперь можно понять еще одно место в Торе, где также употребляется слово «бадад». Сказано, Ам лебададышку. Народ будет существовать в одиночестве. Тут описано пророчество, что еврейский народ будет сам по себе один среди народов. Он не будет никого копировать и ни от кого зависеть. В идеале. Это возможно только при условии, что все по отдельности, как индивидуумы, способны быть одни, а не построены как личности. Вот тогда мы и будем тот самый еврейский народ, который живет сам по себе, не копируя никого и не зависит от кого. Дорогие друзья, давайте подведем итог. Речь у нас шла о человеческом эталоне, о идеальной личности. Естественно, что усовершенствовалось много сторон. Мы разобрали только ее четыре основы. Но, в общем, идеал понятен. Более конкретно, речь тут у нас шла о построении своего «я». Но оказывается, что человек может прожить всю жизнь и так никакого «я» не построить. Или строить, но далекого от идеала. О чем речь идет? Скажем просто. «Я» человека – это в первую очередь самоощущение своего «я». Оно требует к себе внимания окружения, оценку, похвалу, то есть уважение. Почему требует? Потому что внутри его нет. Нет внутри «я» самого по себе, а есть только потребность к «я». Вот это отсутствие, как вакуум, и требует восполнения, корма. А что-то внутри должно быть. В первую очередь, вот та самая мудрость, о которой мы говорим. Человек – это его разум. Только он позволяет построить внутренний мир идей, понимания мира, осознания происходящего, оценки событий, руководства к действию. Разум понимает, что правильно, а что нет, что хорошо, что плохо, что истинно, что ложно. Но чтобы разум оказался доминантной силой в человеке, а не воображение или душевные или телесные желания, надо его охранять. От чего? От врага внутреннего и врага внешнего. Изнутри человека постоянно отвлекает дурное начало. На что? На что-то второстепенное, временное, неважное. Поэтому необходима та самая сила самоконтроля, самодисциплины, которая подчинит свое тело разуму. При этом его надо постоянно тренировать. Снаружи. И снаружи очень привлекательный мир ширпотреба. Привязанность к приобретательству может притупить разум. Поэтому надо воспитать в себе правильную пропорцию пользования прелестями этого мира. И тогда защищенный разум способен вести человека по правильному пути. И исполнять повеление Творца, делать добрые дела. Вот все вместе взято и строит «я» человек. Теперь понятно, что когда у него есть свое «я», уже нет такой потребности, чтобы снаружи его постоянно питали уважением. А наоборот, теперь он сам способен уважать других. Теперь у него нет надобности строить себя за счет унижения других. Теперь он способен сам хвалить других, поддерживать, ценить, считаться с потребностью общества. А что происходит, когда человек не строит свое «я»? Во-первых, он сам себе портит жизнь. Мы это уже разбирали. Это значит, что он не совсем мудр, а это уже проблема сама по себе. Это значит, что в нем нет силы и направлен на себя, то есть он не сдержан, не управляем, не дисциплинирован. От этого одни бесконечные жизненные проблемы. Это значит, что он все время что-то хочет приобрести, а это бочка без дна. А главное, у него есть постоянное стремление получить пищу своему эго от других, как наркотическая зависимость. Ой, какой ужас. Это наказание самому себе тут, в этом мире. Это в этом мире. А что его ждет там? Основная проблема отсутствия построения своей личности ждет человека в мире грядущем. Человек не вечен. Что же его там ждет? Не входя в разъяснение, кто помнит, мы учили это в книге Цилат Ишарим Рамхаля. Мир грядущий – это мир разума и духовного наслаждения. Если там мир разума, значит, мы должны подготовиться для этого мира тут, в этом мире. Не сдаться силой воображения, а заставить себя заниматься мудростью, учить ее источник, Тору, развивать себя. Мы постоянно в этом говорим. Если там не разума, значит, там есть только духовное. И всего остального, к чему мы привыкли, в том мире нет. Знаете, это как в субботу. Знаете, после молитвы, кидуш, трапеза, сон. Посмотрел на часы. Вау. Выясняется, что осталось до исхода субботы еще 3 часа. Что делать? Хочется что-то привычного, там, не знаю, примкнуть к электроприбору, музыку послушать, ролик посмотреть, ну, хоть на кнопки куда нажать. Суббота. Нельзя. Вы понимаете, что суббота может выявить? Духовное содержание человека. Его внутреннюю часть. Ну и что там? Может оказаться, что там внутри ничего. Пусто. Это как подойти к зеркалу и ничего не увидеть. Даже тебе. Согласно мере болезненного ощущения и чувства скуки, так и мера пустоты души. Ведь откуда там чему-то появиться? Ведь, не дай Бог, вся духовная и душевная жизнь может оказаться связана с потреблением из внешнего мира. Ведь после хлеба человек поел, как-то всегда чувствует потребность зрелища. И когда приходит этот духовный голод, по названиям скучно, его тут же удовлетворяют чем-то снаружи. Кино, концерты, книги, сейчас массовая культура ныряния в интернет. Это все извне человека. Это не он. И если он вдруг окажется без всего того, что его постоянно развлекает извне, он там внутри остается с чем? С ничем. Обнаружить пустоту своей души, вау, страшно. Но гораздо страшнее осознавать, что суббота – это прообраз грядущего мира. А там не как в субботу продержаться еще пару часов. Там вечность. Вау, какой ужас. Там вообще нет ничего, что человеку знакомо из этого материального мира. Что же там делают? Подумайте, человек всю свою жизнь строит на привязанности к этому миру. К вещам, деньгам, пище, обстановке, новости, люди вокруг. А там, когда жизнь завершается, все это не существует. И его не окружает. Там духовный мир. Там только его базисное я, без еще чего-либо. Там не надо никаких забот о себе, не готовить еду, не стираться, не ходить в банк, ни ремонтов, ни магазинов, ни курортов, ни поездок. Все исчезло. Все, что он считал миром, все, что было в центре его внимания, его интересов, постоянных забот, все исчезло. Отсутствует. А он всего себя построил в зависимости от материального мира. Такого человека ждет не только пустота, но и страдание души, которая продолжает хотеть того, к чему она привыкла. Купить, поехать, посмотреть. Это накопленное желание, часть души. А всего этого уже нет. Нету там. Грядущий мир – это мир духовный, мир разума. Там может прекрасно существовать та мудрость, которую человек строит сам. А если он ее не построил, а все было внешне, то все познания человека, вся информация остается извне. И там, в грядущем мире, он оказывается пуст. Вот эта пустота и есть ад. Ой. Стоит об этом задуматься. Но это еще не все. Упомянули, что грядущий мир – это мир наслаждения. И это основное ощущение пребывания в том мире. Значит, и к этому надо подготовиться. Ну, тут тонкая вещь. Объясним по-простому. Человек так устроен, что в нем инстинктивно заложено стремление получить удовольствие. Вкуснее, поудобнее, поприятнее. Почему-то. Душа приходит из места постоянного духовного наслаждения, и к нему она должна вернуться. Но облеченная в тело, ей приходится вместо этого искать удовольствие этого мира. Теперь обратите внимание. Откуда приходит все удовольствие? А? Извне. От удовлетворения потребностей телесных и до удовлетворения потребностей в уважении. Получается, что тем самым человек полностью поставил возможность получить удовольствие в зависимости от того, насколько получается все эти потребности удовлетворить. А если не получается, то от этого одни страдания. Значит, никакого удовольствия в душе само по себе не связанная с внешним миром, не существует. Слышите? Не существует. Так жить можно, но это не жизнь. У человека душевные ресурсы построены на ощущение удовлетворения от удовольствия. Они должны существовать сами по себе, изнутри, построены вместе со своим «я», как раньше разобрали. Это же та база, на которой радость жизни строится. И если его нет, получается, что человек сам себя лишает основного чувства, которое он хочет испытать. Наслаждение. Наслаждение в этом мире, не говоря уже о грядущем мире. Это большое зло. Зло не воспитывать в себе, самого себя, свою личность. Не дай Бог остаться таким, каким пришел в этот мир. Всегда надо помнить, в том мире человек остается один, только со своим Творцом. Если он себя не подготовит быть один в этом мире, там он останется с ничем. Дорогие друзья, давайте вернемся к тем, кому удается построить свое «я». И кто строит, приобретает свое «я». Снова. Человек может прожить жизнь, учиться, добиваться, приобретать, иметь уважительное положение в обществе и не иметь своего «я». Как так? Помните, сказали, что потребность к уважению исходит от отсутствия своего «я». Человек может всю свою жизнь восполнять этот недостаток снаружи, полагая, что это есть естественно. Что без этого человек не может существовать. Но смысл-то в том, что удовлетворение потребностей должно строить человека изнутри, а не быть постоянным процессом потребления, которое в конечном итоге оставляет душу пустой. Там нет своего «я», а есть только иллюзия ощущения «я». Все заимствуется извне, но внутри пусто. Мудрость внешне связана с каким-то интересом, зависящая от потребления извне. Она не стала частью. Сила растрачена над властными, над другими, вместо того, чтобы добиваться контроля над собой. Богатство, вечная потребность приобрести, создает в душе только чувство недостатка. Уважение, постоянный душевный голод, обратительное внимание, личной самооценки нет, а есть только постоянная зависимость от мнения других людей. То есть есть не я человек, а есть иллюзорное мнение, что другие люди думают о нем. Так где же он сам? Где сам? А человек? Человек изначально сотворен, неповторимый, исключительный, чтобы был один, единственный в мире. Поэтому мы все не похожи. Ведь все мы моментально находим себя на фотографии, пусть там 1000 лиц будет. Все разные. Человек должен быть неповторимым. Не причудливым, таким странным, выделяющимся, а оригинал. Это все внешнее, пустое, чтобы обратили внимание. Нет, имейте в виду. Человек всего лишь должен быть самим собой. Слышите? Человек должен быть всего лишь самим собой. Один высокий, другой низкий, этот тонкий, этот не совсем, этот талантливый, этот имеет талант другого. У каждого свои преимущества и свои недостатки. Надо быть собой, без комплексов и зависти. И при этом стремиться к эталону, который установили, естественно, не люди, а сам Бог. Слышал прочитание, вот, мол, мы бали чува, и не будем как все. Если мы не родились мя шары, значит, согласно плану Творца, наша судьба другая. И мы не должны были там родиться. Значит, мы не должны быть похожи на тех, кто там родился. Вы слышите? Ну, послушайте. Человек не должен быть ничьей копией. Не завидовать и не подражать кому-то. Быть собой. Таким, как Творец его сотворил. И при этом иметь эталон, к чему стремиться. И согласно нему себя и совершенствовать. Это его испытание. Всегда существует опасность, что человек соблазнится быть как кто-то. И тогда не будет его самого. Теперь можно вернуться к нашему праотцу Якову. Надеюсь, вы помните, с чего начали. Когда он столкнулся ночью со смертельным врагом, самим представителем зла, у него не было времени на подготовку. Его застали врасплох, и он оказался один. Такой, какой он есть. Один. И он оказался самим собой. На этом экзамене выяснилось, что у него есть свое «я». свой самостоятельный внутренний мир, полный мудрости, внутренней силы, независимости от мнений, влияния внешнего мира. Он его приобрел огромным трудом сам. Такое я – это и есть эталон. И когда противоборство это прояснилось, Яков превращается в Израиля, Израиль, человека совершенного. И когда он таким образом достроил себя до цельной личности, оригинальной, неповторимой, такой, как Творец и надеялся, что получится, он оказался как бы способным бороться со самим Творцом, с его представителем, и тем самым обосновать прямой путь к Творцу, Яшаркель, прямо к Творцу. То есть, кто может быть один, может построить себя в зависимости только от Творца. Вот тогда проясняется, что он никогда не один, Творец с ним. Ведь Творец как бы говорит: дети мои, я так много лет сам, один. Я жду, когда вы станете, как я, чтобы мы могли быть вместе. Итог. Вот и искомый эталон человеческой личности. Единственный, на который надо равняться, не теряя при этом никак своей оригинальности. Давайте снова повторим. Есть тут много еще составляющих, но вот его основные штрихи. Идеальный человек – это тот, кто постоянно развивается. Он ищет мудрости, хочет понять мир для себя, ищет истину, живет духовной жизнью. А когда остается один, это занимает его все мысли, а не пустые мечты и фантазии. Он остается почемучкой до конца жизни своей. Силу свою он направляет на то, чтобы обуздать свои страсти, свои плохие человеческие качества. Он владеет собой, контролирует разумом свои деяния. Он сдержан и ответственен. Он не растрачивает свои ресурсы на приобретательство и не развивает в себе зависимость от еды, от вещей, покупок, поездок, развлечений, не говоря уже зависимость от интернета, алкоголя и наркотиков. Он находит во всем золотую середину. Он имеет личную самооценку, поэтому не комплексует. Ему нет особой разницы, если его хвалят или осуждают. Он не склонен к обидам и гневу. Он не возвышается над другими, поэтому не утверждает себя за счет унижения других. С легкостью прощает, видит хорошие в людях, а недостатки не замечает. Он способен уважать других людей, помогать им, любить их. Он способен быть сам. И быть самим собой. Один. Это идеал. Человека Тора уподобляет полевому дереву. Человека из корня. Все исходит из них. Но корней не видно, они спрятаны. Так и разум человека. Он корень всего. Но мудрость не видна. Она спрятана в человеке. Из корней произрастает ствол. Крепкий, не гнущийся. Вот таким должно быть мировоззрение человека, которое порождается мудростью. Однажды, познав истину, оставаться верным ею, быть крепким и не сгибающимся. От ствола исходят ветви. Они гибкие. Вот таким человек должен быть по отношению к другим людям. Уступать, прощать, уважать, помогать, любить. Вот такое дерево приносит плод. Так и человек, если только построить себя, породит плод, свое собственное «я». И осталось только всем нам пожелать, чтобы мы были достойными сыновьями Израиля и всеми силами стремились к этому идеалу. Всего доброго.